Чебоксарская епархия представляет программу «С нами Богу». Микрофона священник Максим Курленко. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в программе мы разберем несколько вопросов, связанных с христианским православным мировоззрением. Ну и начнем немножко с богословия. Первый вопрос о свободе выбора, о всезнании Бога. Как совмещается всемогущество и всеведение Бога, который знает все наперед, со свободной волей человека? Значит ли это, что наши судьбы предопределены? И вот, как мне кажется, главной отправной точкой будет мысль о том, что всеведение Бога — это не контроль, это совершенное знание. Бог, будучи Творцом времени, Он находится вне его. Для Него все прошлое, настоящее, будущее предстоит как бы в едином сейчас. И вот простая аналогия, может, представим себе, что мы стоим на высокой горе, видим дорогу внизу, которая раздваивается. И вот по этой дороге идет путник. И мы заранее знаем, какую развилку выберет путник, потому что видим путь целиком. Но это знание, оно не заставляет его свернуть направо или налево. Он делает свой выбор свободно. Всеведение, оно не отменяет свободной воли человека. Бог настолько всемогущ, что Он соизволил ограничить свое могущество, создав существа со свободной волей. Он не хочет роботов или рабов, исполняющих команду. Он ищет детей, друзей, которые отвечают Ему любовью по своей собственной воле. Принудительная любовь — это не любовь. Православие различает предвидение и предопределение. Предвидение — это то, о чем мы говорили. Бог знает все заранее, все наши выборы. А предопределение — православному, понимаете, это не фатум, не безличная судьба. Бог предопределяет не конкретные судьбы людей, а свой замысел о спасении для всех. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Читаем послание Тимофею. Предопределение в Писании чаще всего относится не к индивидуальной судьбе человека, а в фокусе судьб всех людей. Ибо кого он предузнал, тем предопределил быть подобными образу Сына Своего. А кого Он предопределил, тех призвал, а кого призвал, тех оправдал. А кого оправдал, тех прославил. Это уже мы прочитали цитату из послания к римлянам апостола Павла. Всеведение Бога – это совершенное знание, это не диктат. Он видит все варианты и наш свободный выбор в рамках этих вариантов. Бог предопределил последствия выбора, но не сам выбор. Промысел Божий действует не вместо нашей воли, а вместе с ней. Бог бережно направляет жизнь человека, который сам стремится к нему, используя даже наши ошибки для нашего вразумления и исправления. Поэтому наши судьбы, они не записаны раз и навсегда, как неизменный сценарий. Это живая динамическая история, и Богом, обладающим совершенной любовью, знанием, могуществом, которая проявляется в терпении, в призыве, но не в принуждении. Второй вопрос, который я хотел бы рассмотреть, это молитва за некрещенных. Часто возникают вот такие недоумения, почему в храме не принимают записки за некрещенных. Давайте посмотрим. Дело в том, что литургия – это христианское богослужение, целью которого является причащение тела и крови Христовой. Согласно Священному Писанию, литургия – это объединяющее всех христиан богослужение, одним из важных моментов которого является общее причащение из единой чаши. Таинство единства и в переводе литургия обозначает общее дело. Поэтому проскомидия, как первая часть литургии, предполагает приношение за тех, кто может участвовать в этой литургии. Канонически может в ней участвовать только, соответственно, тот, кто крещен, кто является частью церкви, живого Бога человеческого организма, и живые, и усопшие. Это не просто молитва за людей, это именно приношение за них. То есть разделяется участие в литургии, литургическая молитва тех, кто собрался. Христос, Он, помните, молился даже за тех, кто Его убивал. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Он молился за всех. Молитва перед страданиями, первосвященническая молитва, «Да будут все едино». Но именно на Тайную вечерю Он позвал только близких учеников, не всех подряд. Поэтому сегодня во время литургии могут возноситься молитвы не только о крещенных, например, о властях и воинстве. Понятно, что там могут быть некрещенные. Или о граде сем, всяком граде стране веру живущих в них. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждующих, плененных и о спасении их. То есть мы не смотрим, кто там крещенный, кто плавает или плененный, недугующий и страждущий, а кто некрещенный. Но в самом таинстве участвуют только те, кто вошел в церковь, те, кто является частичкой богочеловеческого организма. То есть так называемые записки на проскомидию, где совершается приношение и участие в литургии только для верных, для крещенных. И из этой же логики мы можем понять, почему приношения не могут приноситься за усопших, некрещенных. Ну, еще несколько слов хотел бы сказать о свободе выбора. Если человек при жизни не выражал желание креститься, быть членом церкви, то навязывать ему заочно какие-то духовные практики будет нарушением его свободы. Если Бог ценит нашу свободу и наш выбор, то и церковь, созданная Богом, также насильно никого не тащит. Следующий вопрос. Давайте немножко поговорим о том, какой должна быть социальная роль церкви в 21 веке. Должна ли она активно участвовать в общественных дискуссиях, политике, или ее удел забота о душах верующих внутри общины? И вот можно попробовать подумать об этом, избегая крайности, основываясь на главном, на фундаментальных принципах. Православное богословие не разделяет заботу о душе и заботу о мире. Миссия церкви спасительная, исцеляющая. И это касается всей человеческой личности и по мере возможности всего общества. Вообще участие в жизни общества – это неотъемлемая часть исполнения заповеди любви к ближнему. Невозможно любить человека, оставаясь равнодушным к его социальным страданиям, к несправедливости, к болезням, к нищете и вообще к проблемам общества, страны, государства, отечества. Задача церкви прежде всего – совершать литургию. Прежде всего, да, совершать мистическое присутствие Христа в нашем мире, освящать мир таинствами, молитвой, проповедью Евангелия, нести бескорыстную любовь, заботу, сострадание, укреплять дух, наставлять также в правде, говорить о путях правды, быть совестью этого мира. На первом месте это таинство, это литургия, ну и все остальное, о чем я уже сказал, быть совестью этого мира, нести правду. Меняются эпохи, формируются новые взгляды на мир, общественные процессы, но во всем этом бурлении смены поколений, поисков там, новых отблесков жизни во все времена остаются неизменными. Правда, добро, любовь, забота, помощь, жертвенность, вера, целостность души. Именно это должна нести Церковь мира, говоря о вечных ценностях во все времена. Как говорил Спаситель, «Да просветится свет ваш пред человеки, якода видят ваши добрые дела и прославит Отца вашего иже на небесех». И вот в продолжении темы церкви в современном мире можно еще поговорить о некоторых новых формах реализации духовной потребности человека. Какие новые формы? Ну, например, трансляция богослужений и молитв. Не сказать, что это что-то очень новое явление, но это просто одна из особенностей нашей эпохи, эпохи цифровизации. Можно ли однозначно сказать, что это плохо? Что надо ходить только в храм? Нет, не можем. Можем ли мы однозначно сказать, что это очень хорошо? Ну, тоже не можем. Тут все дело в отношении, в нашем внутреннем духовном настрое. Тут есть и хорошие положительные стороны, и плохие, искажающие грани духовной жизни. То есть тут, как и в любом деле, нужна рассудительность. С одной стороны, это миссионерство, это попечение о немощных, о тех, кто не смог прийти в храм, и как бы молитва приходит в дом, создавая молитвенную атмосферу богослужения. Запах ладана, правда, не научились еще передавать, но я думаю, это вопросы пары предстоящих десятилетий. Но вот для многих людей, не готовых переступить порог храма, онлайн-трансляция, она становится первым шагом к вере, позволяющим такой привычной, безопасной обстановке для себя прикоснуться к богослужению, услышать проповедь. Но является ли это участием в богослужении? Вопрос. А какие тут отрицательные стороны? Возникает опасность подмены и иллюзии. Приравнять к живому богослужению трансляцию и впоследствии подменить, заменить его. И потребительский настрой, который витает в нашем обществе, он как бы смещает духовные и физические усилия на личный выбор и минимизирует эти усилия. Ведь пойти в храм – это нужно приложить усилия, с утра собраться, одеться, никак попало. В храме стоять – это тоже определенные усилия, дисциплина, которые помогают действовать молитве в нас. А когда дома, ну, как ни крути, тут одежда по-домашнему, устал, присел на диван, позвонил телефон, поговорил со звонившим. Множество факторов, которые сбивают с молитвенного настроя, мешают молиться, то есть возникает опасность превратить богослужение в такой духовный контент, который можно потреблять, как сериал, включить фоном, переключил, выключил. Исчезает благоговение, жертвенность, труда, пути до храма, дисциплина стояния, о чем я уже говорил. Молитва православия – это целостный акт, включающий тело, крестное знамение, поклоны, запах ладана, вкус просфоры, тактильные ощущения свечи, там, потом соборность. Это не просто много людей вместе, а единство во Христе в таинстве, прежде всего в Евхаристии. И вот онлайн-сообщество не может быть церковной соборностью. Это иная виртуальная общность. Поэтому с появлением все новых и новых форм мы должны держать точки опоры на реальном богослужении. Все мы понимаем, что по телевизору мы не причастимся, а это самое главное – причастие тела и крови Спасителя. И раньше, напомню, в древности, те, кто не причащался 3 недели подряд, их отлучали от церкви. А ведь человек только дай слабину, он вообще расслабится и не будет себя понуждать. Он растеряет духовную собранность, дисциплину. С горки-то легче ведь кататься, чем взбираться на гору. Ну и результатом такой духовной лени появляется еще один феномен, о котором мы поговорим, это цифровая исповедь. Это профанация таинства. Исповедь – это ведь таинство. А что такое таинство? Это когда таинственным образом благодать Божия прикасается к человеку и его исцеляет, преображает, укрепляет. У нас в церкви, напомню, есть 7 таинств. Это крещение, миропомазание, покаяние и исповедь, соответственно. Потом причащение, брак, священство и соборование или священие. Так вот, таинство покаяния требует не только самого покаяния, перемены своей жизни, всецелого желание оторваться от поступка, совершенного в прошлом, оторваться от греха, от страсти, которая влечет к этому греху. И вот помимо всецелого покаяния, еще, как мне кажется, нужна и телесная практика. Хотя бы усилия приложить, чтобы заставить себя прийти в храм, постоять на службе, в очереди, которая идет к исповеди. Еще раз все обдумать, пережить, осмыслить, погрузиться в атмосферу храма богослужения. Исповедь – это не просто беседа о грехах или психотерапия, нет. Это личная встреча кающегося человека со Христом, который действует через священника. Священник – это просто свидетель покаяния перед Богом. И вот эта встреча, она происходит в конкретном месте, в пространстве, у храма, у аналоя с крестом и Евангелием. В таинстве важен не только словесный перечень грехов, но и благоговейная обстановка, возможность личного пасторского слова, взгляда, там, разрешительные молитвы священника, возложение Петрохили, а если онлайн, то как священник прочитает молитву разрешительную? Что, исповедующий будет к себе смартфон прикладывать к голове? Поэтому очная исповедь – единственный способ передачи верующему благодати Святого Духа, прощающей грехи. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.